программа «Дон православный» в студии Марьяна Баштовая. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Иверская икона Божьей Матери. Единственный женский монастырь Донской столицы в честь образа Пресвятой Богородицы отметил престольный праздник. Принципы и механизмы совместной работы органов государственной власти и отделов Ростовской епархии обсудили в Ростове. Выставка «Вахта памяти воинской славы» открылась в Донской столице. Первое известие о ней относится к IX веку, временам иконоборчества, когда по приказу еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Образ Пресвятой Богородицы с пронзенным ликом, пущенный по морю. Прославившаяся чудесами в уделах Богородицы, на Афоне, в Иверии и в России эта икона названа по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон. На престольном торжестве Свято-Иверского женского монастыря Ростова побывала наша съемочная группа.
Всеночное бдение, как начало праздника Иверской иконы Божьей Матери. На дворе приближаются сумерки, а внутри храма расцветает свое солнце. Иверская икона – центральный образ монастыря, история которого принадлежит началу 20 века. Прерывается в советское время и вновь оживает к веку 21-му. Монастырь, прославляющий образ Богородицы – пример для всего города. Греция, Россия, Грузия. Именно с этими странами связана долгая история Иверской иконы. В Греции обретена и хранится. В Грузию, по преданию, икона прибыла вместе с проповедью апостола Андрея Первозванного. В этот день вспоминали именно русскую часть ее странствий. В нашей стране эта икона появилась в 17 веке. Была написана по просьбе архимандрита Никона. В Москве образ встречали царь Алексей Михайлович и патриарх Иосиф. Для нее на Валдае был выстроен монастырь. Главная цель – как на Афоне. Память об Афоне и в образе Ростовского монастыря, в образе Пречистой единый православный мир.
Матерь Божия, первая и наивеличайшая ходатайница Господу и Спасителю нашему. Когда? Да тогда, когда у человека бывают самые тяжелые, безвыходные в жизни ситуации. Вот тогда мы должны обращаться к Матери Божией, чтобы она исходатайствовала своего Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Милость к нам грешным и недостойным, чтобы она открыла нам двери райские.
Екатерина Рачкова, Константин Яковлев, телестудия «Дон православный».
Соработничество церкви и государства в решении общих задач в Южном федеральном округе. Такова основная тема совместной встречи главы Донской митрополии и начальника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Анатолия Сафронова с руководителями отделов Ростовской епархии. Участники совещания обсудили принципы и механизмы совместной работы органов государственной власти и отделов Ростовской епархии, уделив особое внимание различным сторонам взаимодействия. В частности, строительству храмов, сотрудничеству светских и церковных пресс-служб, социальных структур, молодежных организаций, а также развитию межэтнического диалога. А сейчас новости из соседних епархий. В станице Кутейниковской Волгодонской епархии освящен колокол. В скором времени он будет установлен на колокольню строящегося Покровского храма. По традиции первый удар в колокол совершили епископ Волгодонский Сальский Корнилий и станичный атаман, главный инициатор строительства храма Валерий Нестеренко.
И будет звонить сей колокол, призывая всех верных своих, православных христиан, на службу всей святой храм, на молитву ко Господу Богу.
В нашей программе мы часто говорим о милосердии, одной из главных добродетелей христианства. Следующий сюжет посвящен женщинам, которые ежедневно являют пример этой добродетели. Это сестры милосердия Ростовского храма в честь Казанской иконы Божьей Матери.
Неделя у сестер милосердия Свято-Казанского храма расписана по дням. Утром в среду занятия в комплексе, где проживают одинокие граждане пожилого возраста и ветераны Великой Отечественной войны. Урок православия закончили раньше, чем обычно, так как в этот день сразу два именинника.
Я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда не жили в полоборота к Господу нашему, а только всегда вместе и поближе к нему.
Сестры милосердия помнят о днях рождения каждого в этом доме, знают о личных переживаниях, всегда внимательно выслушивают пенсионеров, многие из которых по состоянию здоровья не могут приходить в храм. Иконы и зажженная свеча на столе. Так всегда на занятиях, когда сестры читают Евангелие или жития святых, помогая своим подопечным воцерковиться и укрепиться в православной вере.
Мы очень любим наших сестер. Благодаря им Понимаете, сестры, это великое дело для нас. Благодаря им мы вот именно приобщены к Богу.
Небольшая молельная комната есть и здесь, в психоневрологическом интернате. Сестры Милосердия приходят сюда по субботам. Их там очень ждут. В этот раз в преддверии праздника рассказ об Иверской иконе Божьей Матери. Ольга Горбачева в сестричестве несколько лет. На вопрос о том, что сподвигло ее заниматься благотворительной работой, отвечает: «Так угодно Богу». И с теплотой рассказывает о людях, которым она помогает справляться с обидами и трудностями.
Нам пришлось много с ними беседовать, объяснять им, что они должны молиться за своих родных и просить прощения за них. Вы знаете, нам это удалось.
Связь с окружающим миром у жителей интерната в основном существует благодаря сестрам Милосердия. Паломнические поездки – любимые и радостные события в их жизни.
Мы вот, допустим, два раза за эти годы были у батюшки Павла в Таганроге, прикладывались к мощам, были в его домике, трапезничали в трапезной. Они очень любят эти места. Мы были в Новочеркасске, посетили три собора – кафедральный, Архангела Михаила и Александра Невского. Два раза были в Батайске, в храме Святого Духа на престольных праздниках, в Иверском монастыре. Ежегодное посещение Старочеркасского монастыря – это уже просто традиция наша стала.
Собраться всем вместе удается за воскресной божественной литургией. После беседа с духовным наставником, настоятелем храма, протоиереем Дмитрием Соболевским. Организационные вопросы – как накормить голодных, одеть замерзающих, успеть посетить больных в медучреждениях, помочь одиноким пожилым людям, брошенным детям и трудным подросткам. Все это по плану, но бывают и частные случаи.
Не запомнился один очень случай. Один беспомощный человек, так, болящий его, видимо, ну, я не вникала в подробности, но я поняла, так у него рука парализована и нога как-то, и он опоздал на автобус. А автобус – это дальний рейс какой-то, я сейчас уже не помню, Кошара или куда-то. И вот он сидел беспомощный такой, что вот я прохожу мимо него, и что случилось? А он говорит, да вот у меня, я опоздал на автобус, а у меня денег на билет больше нет, чтобы мне уехать. Автобус еще один должен был пойти там, ну, на несколько часов позже, а у него денег нету. Ну, дрогнуло мое сердце. Вот я обратилась, помолилась, говорю: «Господи, помоги этому человеку». И вот мне нетрудно было уговорить водителя, чтобы водитель взял его бесплатно.
Сестричество при Свято-Казанском храме существует с 2005 года. Оно носит имя святой блаженной Ксении Петербургской. На данный момент здесь трудится 30 сестер Милосердия. Ежедневно они приходят сюда, выкраивают свое личное время для того, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, тем, кто ждет.
Скажите, пожалуйста, то время, которое вы уделяете обездоленным, вы бы могли как-то потратить на себя, там, сходить в театр или в кино, ну, неважно что. Вы не кажется вам, что, может быть, вы чего-то себя лишаете?
Нет, нет, совершенно нет. Наоборот, я благодарю Господа, что Господь дает мне силы помогать немощным людям, заботиться о них хоть как-то. Все, что от меня зависит.
Продолжение темы. Акция «Будьте здоровы» состоялась в Донской столице. Сделать флюорограмму в передвижном флюорографе, а также получить горячий обед и теплую одежду смогли все пришедшие к Свято-Казанскому храму. Организаторы акции – сектор по работе с медицинскими учреждениями, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии, противотуберкулезный клинический диспансер, общество православных врачей и общество трезвения во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца при храме Казанской иконы Божьей Матери. Священномученик Иоанн Рижский, святой Донской земли. Личности этого святого было посвящено второе собрание молодежного церковно-исторического общества Донской митрополии. Оно прошло в стенах Донской духовной семинарии. Подробности в нашем сюжете.
Святой Иоанн Рижский родился в семье латышских крестьян. На странице, где описано житие Ивана Андреевича Помера, так звали священномученика в миру, видно, как стремительно чередуются события в его жизни. Студент Рижской духовной семинарии, кандидат богословия по окончанию Киевской духовной академии, педагог, монах – все это только начало. Годы лихолетия и борьба Ивана Рижского с церковным расколом, служение на разных кафедрах. Где и кем бы ни был Иоанн Рижский, простым приходским учителем, викарием, епископом или архиепископом, он всегда оставался защитником и покровителем бедных и обездоленных. Свет его служения коснулся и Донской земли.
Это был и миссионер, и, как бы сказали сейчас, опытный администратор, потому что, скажем, в Таганроге его служение пришлось на годы Первой мировой войны. Это означает, что город был наводнен ранеными военными, беженцами и пленными людьми, которые требовали пастырского попечения о них, об их душах, и, естественно, социальной помощи людям, которые оказались в такой сложной ситуации. Чем-то это время даже напоминает нынешнее. То есть точно так же беженцы, только в наше время беженцы с Восточной Украины, а в то время это были беженцы с Западной Украины. Владыка Иоанн, он при переводе на Рижскую кафедру столкнулся с не меньшими гонениями, чем те, которые он испытывал в России, но смог со всеми ими справиться. Ему даже пришлось стать депутатом Сейма, чтобы отстаивать интересы православного населения Латвии. Причем он не делал разницы между латышами и русскими, хотя и покровительствовал открытию русских школ. То есть это был именно владыка для всего православного народа Латвии.
Встреча молодежи Ростовско-на-Дону епархии, общение через историю, осмысление духовных подвигов, явленных святыми Русской Православной Церкви. Этот опыт в Донской духовной семинарии новый и, по мнению участников таких встреч, весьма удачный.
Молодежь, которая верующая, которая чем-то интересующаяся, она всегда зажигает, воодушевляет. Вот. И ей прежде всего самой нужно общение, потому что люди очень атомизированы. Да.
Собрание молодежного исторического клуба в этом месяце посвящено священномученику Иоанну Рижскому не случайно. Память святого совершается 12 октября. Кроме того, в этом году исполняется 80 лет со дня его мученической кончины. В 1934 году, в ночь с 11 на 12 октября, Иоанн Рижский был жестоко убит. Спустя 67 лет причислен к лику святых.
Рассказать детям об истории собственной страны. Такую задачу перед собой поставили сотрудники отдела по взаимоотношениям церкви и общества Ростовской-на-Дону епархии. Духовно-патриотическая выставка с редкими экспонатами военных лет, вахта памяти воинской славы – это не только рассказ о минувшем, но и рассказ о людях, которые сохраняют и не позволяют забыть подвиги наших предков.
На этом подвиге, духовном прежде всего, мы воспитываем наших ребят, потому что воин с автоматом, либо с любым оружием, без духовности, это ну, обычный убийца. А человек, который с оружием в руках защищает Отечество и осознанно это делает, он уже способен на жертвенный подвиг.
Среди гостей экспозиции – учащиеся образовательных учреждений, кадеты, студенты, воспитанники приходских воскресных школ, детских домов и приютов. По словам Ильи, эта выставка и уроки мужества дали ему…
Ну, цель жизни. Ну, в армию за родину защищать.
На минувшей неделе церковь праздновала память преподобного Авраама, праотца и племянника его Лота. Об особенностях их образа в контексте истории человечества наш следующий сюжет.
Иерей Георгий Светлов почти уже 2 года служит настоятелем Никольского храма в селе Греково-Тимофеевка. Храм старинный, 130 лет. В советское время был заброшен, теперь возвращен к жизни. Не так давно в нем появился иконостас. Его перевезли из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, который сейчас находится на реставрации.
Самое ценное, конечно, это иконы, за что мы очень благодарны Богу и владыке митрополиту, за что он нас так наградил, наш храм. Святаго Николая Чудотворца.
У храма появилась не просто алтарная перегородка, а своя картина мира. В этих лаконичных образах, где представлены далеко не все герои, весь масштаб библейского повествования.
Иконостас прекрасно иллюстрирует, как сочетается Ветхий и Новый Завет, как исполняется Ветхозаветный закон. Центр этого – события Боговоплощения. Все то, к чему шли изгнанные из рая Адам и Ева, к чему стремился Авраам, воплощается здесь. Воедино связываются история человечества и путь Бога в истории.
Композиция православного иконостаса, сформированная к 15 веку, сообщает о чаяниях Ветхого Завета и исполнении обещанного в новом. От пророков, вопиющих о грядущем Господе, до Рождества, Голгофы и Вечной Пасхи, до неиссякаемого сонма святых. Идеальный мир иконописи, объединяющий человечество. Здесь любое событие несоизмеримо больше времени. Так история шла своим чередом, когда Авраам встретил 3 путников у Мамврийского дуба. А в это самое мгновение запечатлевалась вечность. В 15 веке преподобный Андрей Рублев увидел вневременной смысл этой встречи. На иконе не было праотца и его жены Сары. Иконописец указал на самого Господа в трех лицах.
Трублевская икона, она, конечно же, здесь показывает ту глубину прозрения вот, святого человека, когда он видит Привечный Совет, Святой Троицы. Они сидят таким образом, что обернуты друг к другу, повернуты друг к другу. Между ними существует некое общение, некий даже не диалог, а как бы, да, получается, общение всех трех лиц через взгляды, через жесты, через наклоны головы.
Вечное общение в любви и согласии – это то, что уготовил Господь для всех, кто поверит и доверится Ему, как однажды это сделал и сам праотец Авраам и его семья. Если для древних народов кочевничество было естественным состоянием, для них оно стало путем к Господу. Однажды покинув прекрасную землю Арам, Авраам просто вышел навстречу Богу, который никогда не оставлял в пути его и его близких. Господь выводит его племянника Лота из безумного города Содома, чтобы исполнить обетование. Впоследствии, как гласит благочестивое предание, Лот взрастит древо, из которого будет сделан крест для Иисуса Христа. Во всем перспектива и прообраз. Так имя Авраама в Новом Завете повторяется 72 раза. Имя отца верующих, чей род дождался прихода Спасителя. А это уже перспектива будущего века.
Изображение пейзажа, которое за их спинами, то есть дом. Ну, понятно, что это имеется в виду как бы дом Авраама, с одной стороны. С другой стороны, это некое здание символическое. Здесь дом скорее изображает домостроительство Божие. Древо, то есть тот, собственно говоря, дуб, под которым они сидели, опять-таки, с одной стороны, момент исторический. В данном случае это не столько дуб, сколько древо, древо, которое напоминает о древе крестном животворящем.
История в Писании – это непрекращающееся движение. Их странствие – образ возвращения в некогда потерянный рай. На иконах всегда свершившаяся встреча, однако их статичность – только видимость.
Здесь уже движение, можно сказать, действительно, оно только вечная перспектива этого движения. Отношение человека к Богу, оно не статично, оно всегда динамично. Это всегда движение, всегда путь, всегда путешествие. Мне вспоминается при этом интересная мысль протоиерея Александра Шмемана, когда он говорит о том, что литургия – это некое духовное путешествие, что вот оно начинается с некого указания пути, возгласа священнического, когда он благословляет Царство Божие. И, собственно говоря, заканчивается этой встречей с Богом. То есть, вот, наверное, этот символ такой присутствует всегда в жизни христианина.
Екатерина Рычкова, Константин Яковлев, телестудия «Дон Православный».
На этом наш выпуск завершен. Эти и другие новости доступны на сайте Ростовской-на-Дону епархии, ростовепархия.ру, на сайте телестудии donpravtv.ru. Я с вами прощаюсь до следующей недели. В студии была Марьяна Баштовая. Всего доброго и до встречи. А нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте, друзья! Нередко в так называемой либеральной прессе появляются желчные статьи и комментарии по поводу того, что церковь, мол, переходит допустимые ей пределы, лезет в армию, служит в тюрьмах, присутствует в образовательной системе и вечно куда-то не туда вмешивается. Патология таких заявлений давно уже определена. Желание загнать церковь в гетто, сделать из нее музей восковых фигур – старая и понятная мечта великих инквизиторов. Об этом, мне кажется, и писал свою легенду Достоевский. Но сегодня я хотел бы поразмышлять о том, насколько самой церкви, царство которой, как известно, не от мира сего, свойственно жить жизнью мира, активно участвовать в общественных вопросах. В Евангелии есть немало слов, которые говорят о мистической природе церкви, о том, что она есть тело Христово, что врата ада ее не одолеют, о таинственном союзе Христа и церкви и многое другое. Но есть тексты и образы, которые очень точно описывают принципы ее земного пути, ее земной истории. И лучше всего это представлено в притчи Евангелия от Марка, где Господь говорит, что Царствие Божие, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под сенью его могут укрываться птицы небесные. В Новом Завете есть и другие подобные притчи, в которых используются аллегории роста, образы развития, трансформации меньшего в большее. Ну, помните, закваска и тесто, масло и светильники, умножение хлебов, рыб, притворение воды в вино, притча о талантах и многое другое. Это все об эволюции, о прогрессе, о неком становлении, о природе церкви. который проявляет себя в развитии. И вот церковная история наглядно об этом свидетельствует. Если задумываться, как была организована церковная жизнь в первые века христианства, полагаю, что в ранней церкви общественные функции были минимальными, так как и возможности церкви участвовать в жизни общества были невелики. Были апостолы, избранные ими епископы, по воскресным дням проходили собрания, преломляли хлеб, и все пребывали единодушно вместе, как об этом пишет книга Деяний. Однако, когда впервые понадобилось организовать социальное служение, упорядочить внешний порядок церкви, появился институт диаконов. Встал вопрос о защите основ веры перед лицом вопрошающих внешних, появились первые апологеты. Когда государственная машина перестала гнать христиан, и они стали играть большую роль в жизни античных полисов, на сцене появились епископы-управленцы, как, например, святитель Амвросий Медиоланский, который не раз спасал город Милан от варварских орд. Светская эта власть сбежала, вот и приходилось епископу вести переговоры с варварами и организовывать оборону города. Когда христианство пришло в римскую армию, появилось военное духовенство. Когда античная мысль бросила интеллектуальный вызов христианству, появились блестящие церковные ученые и богословы. Наступили темные века, и в раннем средневековье при монастырях появляются первые богадельни, приюты, госпитали. Развивается европейская культура, происходит зарождение науки, и именно церковные богословы создают первые европейские университеты и так далее. В каждую эпоху новый социальный вызов, такая новая общественная необходимость вызывали ответ со стороны церковного сообщества. В каждую эпоху то, чем начинает жить общество, незамедлительно попадает в сферу ответственности и заботы церкви, которая, кстати, зачастую становится локомотивом новых общественных интересов. Мне очень нравится простая, но столь важная в обстоятельствах сегодняшнего разговора фраза, которую не единожды повторяет в своих выступлениях глава Донской митрополии. «Церковь, — говорит он, — это и есть люди». Не епископы с батюшками, не епархиальное управление, а люди. Со времен апостолов и первых христианских общин минуло 2 тысячелетия, и сегодня во всех церковных митрополиях, епархиях, при каждом приходе существуют многочисленные отделы, которые занимаются полным кругом вопросов общественной жизни. Служение в армии, в тюрьмах, образование, воспитание, культура, информационная даже деятельность, благотворительность, молодежная работа, связи с общественными государственными структурами и многое-многое-многое другое. Вот что же все это значит? Может, церковь занимается не своим делом, ведь ее основная задача – спасение человека? Да, верно, смысл существования церкви – спасение людей. Но считаю не лишним повторить, церковь и есть люди. При всем разнообразии внешнего церковного служения – в армии, в школе, в больницах, в тюрьмах, в культуре, в СМИ – спасение человека – основная цель и задача. Всего то, что происходит, происходит вокруг именно этих принципов. И эта суть остается неизменной. Меняется масштаб работы, методы, появляются новые задачи, новые возможности. Но вот заповедь, которую Господь оставил в своей церкви, остается неизменной. «Идите, научите все народы». Не случайно в Евангелии от Матфея стоит множественное число. Не просто одного человека или какой-то один народ, а народы. То есть все, к чему вы прикасаетесь, весь объем жизни. Поэтому и сегодня, как и во все века, церковь несет свое внешнее служение, результатом которого, и это факт истории, явились первые университеты, первые в истории институты социального служения, важнейшие понятия о достоинстве человека, представление о том, что в мире все взаимосвязано. Потому что от того, каким складывается мир вокруг человека, во многом зависит его возможность спасения. Вот в Северной Корее недавно арестовали иностранца, который в номере гостиницы забыл Библию. Северокорейские власти расценили данный поступок чуть ли не как теракт. И сегодня в тюрьмах этой страны томятся более 40 тысяч подобных христиан. А в Европе? Христиан там могут привлечь к ответственности просто за верность словам апостола Павла. Почему-то современная европейская культура, которая так горячо борется за свободу слова, полагает, что нет опаснее текста, чем послание апостола Павла к римлянам, глава 1, стих 26, или первое послание к коринфянам, 6 глава, 9 стих. Вообще-то существует какая-то странная историческая закономерность. Вот как только церковное сообщество лишают права голоса, как только начинается демагогия об отделении церкви от государства, о том, что верующие должны знать свое место, и вера, мол, дело частное, тут же к власти приходят режимы, которые лишают человека и прав, и свободы, и голоса, да и нередко самой жизни. И эта патология нам тоже хорошо известна. Помните у Булгакова в «Роковых яйцах»? Именно об этом ведь там. Там человек провозгласил себя творцом и начинает свой роковой эксперимент, а в итоге создает агрессивных монстров со способностью стремительно размножаться, как говорится в книге. В итоге монстры начали пожирать все вокруг. Но разве не сюжет? Сюжет. Недаром в первом варианте Булгаков насмешливо назвал свою повесть «Луч жизни». Тот самый луч жизни, который посеял смерть. Ну а в постскриптум остается только добавить. Есть такое понятие в биологии «онтогенез». Это некая совокупность преобразований и изменений, которая свойственна живому организму от момента рождения до конца жизни. Так вот, увеличение амплитуды внешней деятельности церкви – это изменения, которые заложены в самой природе церкви. И если церковь – это люди, а из людей, как известно, общество и состоит, то ее забота о состоянии этого общества – совершенно естественный процесс, онтогенез которого не закончен и будет продолжаться до тех пор, пока церковь существует. Берегите себя и всего доброго.